духовной зрелости нет
great dangers.
Силы.
Sacramentalism is a danger. Rationalism
is still a danger. Сакраментализм и рационализм по-прежнему остаются в церкви тоже. В Америке очень много людей, которые не верят в Библию, не верят в Бога, не верят во Христа. Целая деноминация. Есть некоторые деноминации, которые возглавляют неверующие епископы, гомосексуалисты. И даже женщины-лесбиянки рукополагаются во служение.
Kind of
есть холодная и мертвая
ортодоксия.
Ортодоксия с маленькой буквы, я не имею в виду православную церковь. В 20 веке церковь становится политической. Немецкое движение за христианскую веру — это то же самое, что нацизм. Гитлер присоединяет это движение к церкви. Один из самых ужасных периодов в истории человечества наступает при помощи церкви в Германии. Церковь становится политической. В Германии есть государственные церкви. Есть церкви, которые проповедуют социальное
Евангелие.
Есть Евангелие освобождения, которое утверждает, что христиане должны запастись оружием и свергнуть правительство.
Also in the 20th century, about halfway through,
came ecumenism. Приходит экуменизм.
Let's all get together.
Doesn't matter what we believe. Давайте все объединимся, неважно во что мы верим.
We want to have unity.
Самое главное, чтобы у нас было единство.
So let's not talk about doctrine.
Так что давайте не будем говорить о доктринах, потому что доктрина разделяет.
So you have a kind of a sentimental approach to unity.
Сентиментальный подход к единству.
Error, that tolerates deception, tolerates lies,
легко относится к ошибкам, к заблуждениям, к лжи. Это такой подход к единству, который
If you
не обладает мудростью и здравым пониманием
Писания.
Если вы знакомы с этими явлениями, с этими движениями,
we
то это потому, что
legalism,
они по-прежнему продолжают существовать. До сих пор есть у нас и экуменизм, и рационализм, и политическое Евангелие, и так далее. И все это продолжает угрожать Церкви.
In the 1960s came the charismatic movement.
В 60-е годы прошлого столетия возникает харизматическое движение. Можно сказать, это экспериенциализм. Или мистицизм.
And the bottom line is that the Bible isn't the only authority. You can get your own private
revelation.
Самая главная
идея, которая стоит за этим движением, это то, что Библия не высший авторитет. Вы можете получить свое личное откровение. И когда вы открываете Библию, вы не задаете вопрос, что означает Библия. Вы задаете вопрос, что Библия говорит мне, поскольку вы через свой мистический опыт придаете Библии свое значение, свой смысл. Это во многом вариация неоортодоксии Карла Барта. Люди получают откровения, видения, пророчества. Истина познается интуитивным путем и определяется тем, как люди себя чувствуют. В каком-то смысле люди определяют истину через физический, эмоциональный мир, вместо того, чтобы определять ее через библейские критерии. В 80-е годы прошлого века появляется еще одно опасное движение – субъективизм. Это движение психологии. Я не знаю, как много вы о нем слышали. Но идея такова, что ответы на все наши вопросы мы найдем в психологии. Давайте посмотрим, что говорят психологи, потому что они хорошо понимают человека. Ну и, конечно же, все это приходит от Зигмунда Фрейда, который был иудеем-атеистом, и, кстати, у него были сексуальные извращения. Однако по-прежнему эти идеи живучи. В 90-е годы и после этого в церковь приходит прагматизм. Прагматизм утверждает, что работает, то и хорошо. И из этого прагматизма зарождается движение роста церквей, которые пользуются разными маркетинговыми стратегиями для распространения церкви. И это движение роста церквей приобретает самые разные формы. Самый главный вопрос в этом движении. Давайте посмотрим, что людям хочется, именно это мы им дадим. Итак, что работает, что получится, а что привлечет толпу, то мы и будем использовать. А затем мы приходим к синкретизму. Все религии — это одно.
And even evangelicals are writing books
to say this. И даже евангельские христиане пишут книги, которые утверждают.
People can be saved if they never heard about God.
Люди могут спастись, даже если никогда не слышали о Боге.
They can be saved if they never heard about Christ.
Люди могут спастись, даже если никогда не слышали о Христе.
And all monotheists, all who believe in one God.
И все монотеисты, все, кто верит в существование одного Бога, войдут в царствие.
Why am I giving you this?
Почему я вам все это сообщаю? Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что нападки на церковь безжалостны и постоянны. На протяжении своей жизни мне довелось написать много книг, в которых я говорю как раз об этих вопросах. И я не успеваю писать книги, разбирая все проблемы, которые есть в церкви. Я иногда чувствую себя так, будто бы я дворник, и я пытаюсь метлой вымести Черное море. Просто невозможно это сделать, невозможно поспеть за всеми этими движениями. Они приходят, остаются, они смешиваются друг с другом, они накапливаются, они приобретают силу.
So why should you preach the word?
Так почему же нужно проповедовать Слово?
Because of the danger of these epochs.
Потому что эти эпохи, эти движения приносят, сулят реальную опасность церкви.
From verses 2 through 9, you have a description of the character of the false teachers who propagate these
things. Со 2 по 9 описывается характер этих лжеучителей, которые распространяют всякого рода неверные воззрения. Они распространяют эти движения. В 5 стихе сказано, что они имеют вид благочестия, но силы его не имеют. И их нужно удаляться. В 6 стихе говорится, что они вкрадываются. И сначала они захватывают в плен женщин, которые утопают в грехах, водимых различных похотями. 7 стих говорит, что они всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. Это лжеучители, которые распространяют всякого рода опасности. Что же мне делать в ответ на это как пастору? Помните, что Павел сказал ефесским пресвитерам в Деяниях 20 главе? Я не упускал всю волю Божью и делал это 3 года.
It requires to be a faithful shepherd to warn the sheep.
Для того, чтобы предупреждать овец об
опасностях, to recognize the wolves,
нужно быть верным пастырем.
To recognize the perverse men inside the church.
Для этого нужно узнавать волков, нужно узнавать также людей, извращающих истину внутри церкви. Очень важно быть разборчивым для пастуха.
Why do we preach the word?
Почему мы должны проповедовать Слово? Потому что истина – это единственное, что сохраняет церковь, защищая ее от этих ошибок. Невозможно защитить церковь никак иначе. Если вы только даете людям простые обращения такие с несколькими примерами и с несколькими духовными истинами, вы никогда не защитите церковь, вы не защитите своих людей. Мы с вами живем в эпоху духовной борьбы. Наступили времена тяжкие, и мы обязаны защищать церковь. Господь укрывает свой народ, защищает их. Мы видим это в первосвященнической молитве Иисуса Христа, Иоанна 17 глава. «Отче, сохрани их, сохрани во имя Твое тех, которых Ты дал мне». Дальше Христос говорит, все, что Отец дал мне, ко мне придет, и я ни одного из них не потеряю, но воскрешу его в последний день. Христос ходатайствует о нас, чтобы ввести нас в славу. Он защищает церковь, Он добрый пастырь, который заботится об овцах и защищает овец от волков. И мы, будучи помощниками Иисуса Христа, под пасками, мы должны делать то же самое, поскольку церкви угрожают опасности со всех сторон.
There's a second reason why we preach the word.
Есть еще одна причина, почему мы должны проповедовать Слово Божие.
And that is because of the faithfulness of the men of the past.
Мы должны проповедовать Слово Божие, взирая на пример людей, которые верно служили Богу до нас.
You know, I think about the men of the past, faithful men.
Когда я размышляю о великих мужах Божьих в прошлом, я изучаю историю.
I study about the men of God who were faithful.
Я читаю о тех людях, которые верно проповедовали Слово Божье, несли здравое учение, жили благочестивой жизнью, написали хорошие книги.
And we are in a long line with those faithful men.
И мы стоим на плечах у этих верных людей. Я очень благодарен Богу за это.
I'm grateful for a faithful father.
Я очень благодарен Богу за верного отца, который был пастором и проповедовал Божье слово до 90-летнего возраста. Я благодарен Богу за своего дедушку, который тоже был пастором и проповедовал Слово Божье до тех пор, пока, лежа уже на смертном одре, он сказал, я хотел бы произнести последнюю проповедь, но Господь ему не позволил этого. Он написал эту проповедь, но не смог ее сказать. Тогда эту проповедь распечатали и раздавали на его похоронах. Это была проповедь о небесах. Таким образом, получилось, что он проповедовал о небесах с небес.
My grandmother's father, a faithful pastor.
Дальше отец моей бабушки тоже был верным пастором.
My grandmother's grandfather, a faithful pastor.
Дедушка моей бабушки тоже был верным пастором.
Many faithful teachers taught me.
Очень много верных Господу служителей учило меня.
As far back as I can read,
я старался читать как можно больше книг, написанных в прошлом, от апостолов до Августина и на протяжении веков вплоть до реформаторов и пуритан и до настоящего времени Спержен и люди, которые живут и пишут в настоящее время. Я хочу стоять в одном ряду с этими благочестивыми людьми. И именно об этом Павел пишет, начиная с 10 стиха. Он говорит, «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня везде. Ты все это перенес». Это очень важный факт.
We have to follow in the long line of faithful
men.
No matter what it costs,
чего бы это ни стоило.
First of all,
он говорит, ты последовал прежде всего мне в учении.
You want to teach the way the faithful men of the past have taught.
In your generation, you want to protect the truth. Верные люди в прошлом.
How sad for the truth passed down from generation to generation.
От всякого рода заблуждений.
In a generation,
это хорошо. Было бы очень печально, если бы истина, которая передавалась из поколения в поколение, вдруг оказалась потерянной в наше время из-за того, что мы были неверны. Будет очень плохо, если в наш период истории о нас нельзя будет такого сказать. Дальше апостол Павел говорит, ты последовал мне не только в учении, но и в житии. Ты подражал мне. Дальше в 13 стихе.
Он
говорит, продолжай делать то же самое, зная, кем ты научен, 14 стих. Итак, будь верен. Точно так же, как люди в прошлом, эти великие герои веры. Не подражай культуре, не подражай тем людям, которые популярны в наше время, но подражай тем людям, которые были верны Господу в прошлом. Их книги до сих пор существуют, потому что их продолжают издавать. А почему их продолжают издавать? Потому что они драгоценны, они важны для церкви.
We want to be faithful to that line of men.
Мы хотим быть верными. Хотим стоять в одном ряду с этими верными людьми.
I had a seminary professor.
У меня был один профессор в семинарии.
Who was a very special man.
Очень хороший человек.
I mentioned him the other day, who mentored
me. Я его однажды уже упоминал. Он меня наставлял.
Who poured his life into me.
Он много времени уделял мне, много в меня вкладывал.
And he died.
Он умер.
And I was asked to preach his funeral.
И меня попросили проповедовать на его похоронах.
And all I could think of in the preaching of his funeral was that I wanted to be faithful to everything he taught me.
И когда готовился к этой проповеди, я мог думать только об одном. Я хотел быть верным во всем, чему он меня учил, во всем, чего он от меня ожидал. Я ничем не обязан своей культуре, своей стране, всем тем, кто работает на религиозном рынке. Я имею обязательства перед верными людьми прошлого. И я не говорю только о том, чтобы просто увековечить старые традиции. Я говорю о том, чтобы увековечить истинное, правильное объяснение Писания. Мы должны проповедовать Слово, потому что Церкви угрожает опасность, и только Слово Божие может защитить от этих опасностей. И мы должны проповедовать Слово, потому что мы стоим в одном ряду с верными Господу людьми. Позвольте сделать еще одно примечание. Обратите внимание на выражение в конце 17 стиха, в 3 главе.
The man of God.
Человек Божий.
I don't know if you've ever looked that up, but that is a technical
term. Не знаю, размышляли ли вы когда-либо об этом выражении. Человек Божий — это не просто общее выражение. Это слово, эта фраза используется в Новом Завете лишь дважды, оба раза применительно к Тимофею. Однако в Ветхом Завете она используется более 70 раз. И в Ветхом Завете она употребляется только применительно к тем людям, которые были Божьими пророками и говорили от Его лица.
It is a very isolated category.
Это очень важная и узкая категория. Это те люди, которым дан дар говорить от лица Божьего. И мы с вами стоим в одном ряду с этими людьми, которые назывались человеки Божьи, провозвестники от лица Бога. И мы должны быть верны этому призванию.
В-третьих,
мы должны проповедовать Слово. Благодаря силе Священного Писания мы должны проповедовать Слово из-за силы, которой обладает Священное Писание. Взгляните на 15 стих. Павел пишет Тимофею, ты из детства знаешь Священное Писание. Он имеет в виду Ветхий Завет, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Это потрясающее утверждение.
That the Old Testament contains the truth that will lead you to salvation through Jesus Christ. There's a salvation message in the Old Testament
that points clearly to Jesus Christ.
In other words, the Scripture is the tool that brings about the knowledge of Christ and salvation,
even the Old Testament.
And from the time you were a child, Paul says, you have known the power of Scripture to save.
Говорит Павел Тимофею, ты знал силу Священного Писания и знал, как они способны спасти. С того времени, когда ты был брефос по-гречески, то есть младенцем, грудным младенцем.
The Scripture saves.
Писание спасает.
Scripture here is called sacred writing.
Священное Писание здесь называется
hierogrammaton.
Hierogrammata. Что это означает?
Just that, sacred writing.
Священные буквы, священные записи,
used by Greek-speaking Jews.
Иудеи, которые говорили на греческом языке, именно так называли
Библию. Why do we preach the Scripture?
Почему мы проповедуем Писание?
Because the power to save is connected to the Scripture.
Потому что оно обладает силой ко спасению.
Again, 1 Peter 1:23, you're begotten again by the truth. Again, Romans 10, faith comes by hearing the word concerning Christ.
Римлянам 10 глава. Вера происходит от слышания слова о Христе. Псалом 18:8. Закон Божий совершен, трансформирует душу.
Scripture is powerful to save.
Священное Писание обладает силой ко спасению.
And as we saw yesterday again,
it is
powerful to sanctify. That's in verses
16
and
17.
All Scripture is inspired by God. God breathed.
That is, it comes from God. It is profitable. It is profitable.
For teaching.
Дальше оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Давайте немного поразмышляем над этими словами. Полезно — это означает, что Священное Писание приносит пользу в четырех сферах жизни, в четырех сферах процесса освящения. Во-первых, оно полезно для научения, то есть для доктринального наставления. Это слово обозначает то, что преподается. Это совокупность доктринальной истины. Научение. Здесь говорится не просто о процессе, а о содержании. То есть о совокупности истины. Мы должны проповедовать Слово, потому что оно содержит учение. Во-вторых, Слово Божие производит обличение. Что это означает? Оно обличает в грехе. Оно изобличает всякие ошибки.
And then thirdly, correction.
Дальше, в-третьих, для исправления.
So you teach the truth.
Итак, мы преподаем истину.
You confront the error.
Мы исправляем ошибку.
And then you correct it.
И затем мы исправляем эту ошибку.
The word in the Greek for correction means to thoroughly restore to a.
Слово исправление обозначает восстановление.
A complete position.
Восстановление до нужного нормального состояния.
And finally, training in righteousness.
Дальше, Писание полезно для наставления в праведности.
Teaching produces the actual progress in righteousness.
Возрастание в праведности.
All of this, verse 17 says,
все это венчает 17 стих, где сказано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Иными словами,
Слово Божье, во-первых, производит свою работу в человеке Божьем.
Тимофей,
ты знаешь силу Священного Писания. Ты знаешь, что оно обладает силой спасать. И ты знаком с его силой, освящающей, потому что Священное Писание все эти действия совершало в твоей жизни. Писание привело тебя к спасению, научила тебя, обличила тебя, исправила тебя и наставила тебя в праведности для того, чтобы ты был совершенным, не имел ни в чем недостатка, как человек Божий. Прежде чем вы сможете воспитать зрелую и освященную общину, у вас должен за кафедрой появиться зрелый и освященный человек, который будет вести за собой эту общину. В книге пророка Исаии, книге пророка Осии сказано, каков народ, таковы и жрецы. Точно так же и сейчас. Каков поп, таков и приход. Много лет я уже преподавал Библию, и вы можете спросить, каким результатом бы это привело? Я бы мог сказать вам следующее. Если бы я не мог проповедовать, если бы никто не слушал того, что я говорю, я бы благодарил Господа за то, что Он позволил мне 50 лет просто изучать Его Слово, ради того, чтобы Слово Божье освящало меня самого. Даже если бы никто не слушал моих проповедей в церкви, я благодарен Господу за то, что 43 года Он дал мне изучать Новый Завет, а также многие книги Ветхого Завета, изучать богословие, писать комментарии и другие книги. Все это питало мою собственную душу. И я знаю, что Писание производит свое освящающее действие в душе человека Божьего. Я преподаю Слово Божье ради того, чтобы оно в первую очередь преображало мою душу, мое сердце. Это очень важные мотивы. Опасные времена, пример людей прошлого, сила Писания. Но вот самый главный мотив для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Четвертый. Наша ответственность перед Богом. Взгляните на первый стих 4 главы. Это очень серьезное повеление.
Я
заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, а также заклинаю тебя явлением Его и царствием Его, проповедуй Слово. Здесь говорится о священном трепете. Мы стоим в присутствии Бога, в присутствии Христа. Кстати, это предложение очень интересно построено в греческом языке. В присутствии Бога, даже Иисуса Христа. Иными словами, это еще одно подтверждение божественности Христа. Почему мы проповедуем так, как сейчас? Потому что мы стоим в присутствии Бога и Господа Иисуса Христа. Мы Ему даем отчет. Поэтому в послании Иакова, 3 главе, 1 стихе, говорит, «Немногие делайтесь учителями, потому что вам принадлежит большее осуждение». В послании к евреям говорится, что мы должны дать отчет. Это очень серьезное повеление. Павел говорит в 1 Коринфянам 4 главе, «Не важно, что говорят обо мне люди». Для меня очень мало значит, что обо мне говорят люди. Я это понимаю. Я могу нравиться людям, или люди могут против меня восставать. Но для меня все это незначимо. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 4 главе также, «Я не сужу даже и сам о себе. Неважно, что люди говорят обо мне. Неважно даже, что я сам думаю о себе. Я не пытаюсь угодить людям. И я не пытаюсь угодить себе своим служением. Я жду того дня,
When God will reveal the secrets of the heart.
Когда Господь обнаружит тайны сердца.
And then will every man have his praise from God.
И тогда каждый получит свою похвалу от Бога.
Only God can evaluate us.
Только Бог может нас оценить.
Only the Lord Jesus can evaluate us.
Только Господь Иисус может нас оценить.
So don't go on passing judgment, he says.
Поэтому он говорит: не судите.
But wait till the Lord comes.
Но подождите, пока придет Господь.
He'll make the final judgment.
Он вынесет последний суд.
Through the years, people have said to me.
На протяжении многих лет люди мне говорили, поскольку я проповедую из Слова Божьего, они мне часто спрашивают, вас волнует, что люди говорят, как они реагируют на ваши проповеди? Ну, конечно, меня волнует, чтобы люди реагировали на истину Слова Божьего, но я ни в коем случае не проповедую для того, чтобы людям угодить. Павел говорил это Галатам в первой главе. Я не угождаю людям. Я хочу угождать Богу. А я даю отчет не людям. И даже не другим лидерам нашей церкви. В конечном итоге я даю отчет Богу. Господу Иисусу Христу.
And what has he asked me to do?
А что он поручил мне делать?
Preach the word.
Проповедуй слово.
Give them meaning.
Передавай смысл священного писания.
And do it all the time.
И делай это постоянно.
In season, out of season.
Вовремя и не вовремя.
In its negative,
здесь
reproving and rebuking.
И отрицательная часть, как мы сказали, обличение,
exhorting and teaching with
запрещение,
great patience.
И также позитивная часть, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
And someday when I stand before the Lord,
однажды, когда я предстану перед Господом,
the final judgment will be made.
Будет вынесен последний вердикт.
And a final reason.
Ну и последняя причина.
We preach the word because
мы должны проповедовать слово,
God has commanded us,
потому что Бог повелел нам, мы делаем это в Его присутствии.
Because we know the power of Scripture,
потому что мы знаем силу Священного Писания.
We preach the word because faithful men do that, and they've done it through history.
Мы проповедуем слово, потому что перед нами прошла длинная череда верных людей. Мы подражаем, мы проповедуем Слово Божие, потому что церкви угрожает множество заблуждений, и единственная защита церкви находится в истине. Ну и, наконец, последняя причина, почему мы должны проповедовать Слово. Мы должны проповедовать Слово, потому что люди подвержены заблуждениям. Стихи 3 и 4. «Ибо будет время, и это время уже наступило». Даже во времена Тимофея такая опасность уже существовала. И с тех пор она всегда сохранялась. Когда здравого учения принимать не будут. Я слышал это всю жизнь. Нам не нравится ваша доктрина. Вы слишком доктринальны. А ваши убеждения слишком узкие. Вы слишком сильно настаиваете на своем. Разве нельзя быть чуть-чуть более толерантным, чуть-чуть более открытым? И во всю историю церкви люди противились здравому учению. Чего же они хотели? Они хотели, чтобы им кто-то щекотал слух. Что это означает?
Они хотят сказать, что чувствуется хорошо.
Это означает, что они хотят слышать то,
what they like,
что поможет им чувствовать себя лучше. То, что им нравится, то, что они хотят услышать. Поэтому они избирают себе учителей, которые льстили бы слуху по своим прихотям, как здесь сказано. Это тенденция всех людей. О да, эти люди очень успешны в Америке. Вы можете поехать в Хьюстон, штат Техас, и прийти в церковь Джоэла Остина, в которой 15 тысяч людей, которые туда собираются по одной простой причине. Потому что он говорит то, что им хочется слышать. Вы хорошие. Вы замечательные. Вы можете быть богатыми. Вы можете быть счастливыми. Вы можете получить все, что хотите. Вы можете создать свою собственную реальность. Бог вас любит, безусловно. Бог хочет дать вам все, о чем вы можете только мечтать. Ложь. Все это ложь. Это даже не по-христиански.
But 15,000 people go every week.
Однако 15 тысяч человек слушают его каждую неделю, и еще миллионы смотрят по телевидению.
And he's the most popular preacher in America.
И он самый популярный проповедник в Америке. Почему?
Because he says what people want to
hear. Потому что он говорит то, что люди хотят услышать.
They'll always find those kinds of preachers.
Люди всегда будут находить себе таких проповедников.
And when you come along and you preach doctrine,
и если вы вдруг начнете проповедовать учение Священного Писания ясно, с обличением,
divisive,
то
they say, he's proud,
они будут говорить, вы гордый,
he's harsh,
а вы
he's unloving,
грубый, нелюбящий.
We don't like it,
нам это не нравится.
Because it confronts our sin.
Потому что это обличает нас в грехе.
And so, verse 4 says, they turn away their ears from the truth.
В 4 стихе говорится, от истины отвратят слух.
They turn aside to myths.
И обратятся к басням.
We're in a trend like that now.
Сегодня мы это видим.
I can remember some years ago.
Несколько лет назад.
When our church was one of the largest churches in America.
Я помню, когда наша церковь была одной из самых крупных церквей в Америке.
People were coming.